Сергей Зверев. Мир вздрогнет от нашего гнева. Пролог. На базе ВВС индонезийских вооруженных сил Султан Хасануддин, расположенной у города Макассар, на южной оконечности острова Сулавеси, шла обычная плановая работа. Из грузового отсека, прибывшего сюда пару часов назад, транспортного 124-го АНА, техники вручную выкатывали бескрылое туловище 27-й сушки, модификации СКМ. Толпа людей в желтых и оранжевых безрукавках, упираясь руками в фюзеляж истребителя и разноголосо повторяя «А ну-ка взяли! А ну-ка дружно!», плавно катила машину, призванную в недалеком будущем стремительным полетом пронзать небесную синеву этой экваториальной страны. Когда из чрева огромного транспортного самолета выкатилось нечто продолговатое, с зачехленными зеленой клеенкой соплами мощных турбин и плоским носом, укрытым оранжевым пластиковым колпаком, этот процесс стал чем-то напоминать рода живого существа. Скоро, очень скоро, на новорожденном корпусе закрепят крылья, установят все недостающие механизмы, отладят и отрегулируют взаимодействие систем управления самолета, протестируют и проведут стендовые испытания. И тогда еще одно крылатое творение рук человеческих взмоет в небо. Но это будет минимум недели через полторы. А пока спущенный по аппарели Ана фюзеляж истребителя медленно катился по аэродрому за угловатым белым тягачом сборочный цех авиабазы. Среди рядовых рабочих и техников, явно индонезийской внешности, выделялись около десятка лиц, типичных для средней полосы России. Впрочем, что в этом удивительного? Раз самолет, доставленный в Индонезию, произведен в России, кому же его собирать, как не самим россиянам? Бригада инженеров, техников и летчиков-испытателей прибыла из Комсомольска-на-Амуре в Макассар в первых числах сентября, обосновавшись в общежитии, расположенном на территории авиабазы, и по ударному быстро, но вместе с тем качественно подготовив к работе все необходимое оборудование, инструментарий, помещение сборочного цеха, остаток времени гости из России посвятили знакомству с городом и его окрестностями. Индонезийцы, в том числе и те, что работали на авиабазе, будучи очень общительными людьми, в отдельных случаях даже чрезмерно, охотно показывали достопримечательности своего города, основанного еще в Средневековье. Расхаживая под нестерпимо палящими лучами экваториального солнца по Макассару, равному по численности населения крупному российскому областному центру, гости столицы Южного Сулавеси осмотрели старинные, возведенные еще голландцами, постройки. Уделили внимание и современным зданиям, выстроенным в западном стиле, которые располагались в деловом центре неподалеку от отеля «Horizon Макассар» и правительственного дворца. На берегу Макассарской бухты заглянули в оборонительный форт с громким названием «Роттердам», где находился музей всевозможной старины, и колониально-голландской, и времен нашествия арабов, принесших ислам в индуистско-буддистскую Индонезию. Здесь хранились монеты, керамика, музыкальные инструменты, национальные костюмы и многое другое. В окрестностях Макассара особый интерес вызвали дворец и гробница гаванских королей. Ну а самые дотошные и любознательные побывали у здешних водопадов, заглянули в пещеры с древними наскальными рисунками, посмотрели на колонию летучих лисиц, гипертрофированных летучих мышей с внушительным размахом кожистых крыльев и посетили ферму бабочек. А потом, когда через пару дней из далекой России на знойной Сулавеси прибыл транспортный самолет, стало не до туристических прогулок. О них сразу же пришлось забыть. Сроки сборки, причем очень качественный, скрупулезный, с щепетильным соблюдением малейших мелочей, были очень сжатые. Как стало известно, руководство вооруженными силами Индонезии решила сделать своей стране подарок в виде авиационного парада в начале октября, в день годовщины создания национальной армии. После дотошной сверки комплектующих частей и деталей, упакованных в множество ящиков, и коротких, и длинных, и узких, и широких, с их списком и техническими паспортами, инженеры и техники провели короткое совещание со своими индонезийскими коллегами. Обсудив сроки полной готовности этого, уже 9-го по счету истребителя, приобретенного Индонезией у России, специалисты пришли к общему выводу, что без сверхурочных часов работы обойтись не удастся, дабы избежать штурмовщины, что могло сказаться на качестве сборки. По предложению Валентина Подгорина, старшего российской группы инженеров и техников, завтрашняя суббота была рабочей, но по обычному графику. В воскресенье решили сделать выходной. А вот с понедельника следовало упереться рогами по полной, от зари до зари, чтобы к концу недели основной объем сборочных работ был уже выполнен. Уложив вынесенные на руках из грузового отсека Ана ящики с комплектующими на платформу автокара, рабочие под руководством техников перевезли их в сборочный ангар, где тут же началась сортировка груза. То, что предполагалось установить в первую очередь, распаковывалось и подготавливалось к монтажу. Все второстепенное отгружалось на стеллажи по соседству со сборочной площадкой. Тропический день, не чета летнему дню северных широт, безгранично длинному, начинающемуся еще тогда, когда в тропиках непроглядная темень, и заканчивающемуся до неприличия поздно. В экваториальной зоне, где понятие лета и зимы сугубо условное, день круглогодично имеет стандартную 12-часовую продолжительность, начиная с бездолгого утреннего разбега и столь же стремительно заканчиваясь около 6 пополудни. Эта пятница ничем не отличалась от всех предыдущих. Когда в 8 часу усталые техники вышли из ярко освещенного ангара на летное поле, на небе уже светили по-южному крупные разноцветные звезды. Одни — загадочно холодные, мерцающие голубоватым цветом, другие — теплые, желтовато-оранжевого оттенка. Привычную глазу северянина большую медведицу с ее извечной спутницей Малой искать тут бесполезно. Здесь другие созвездия с признанным королем южного полушария Южным Крестом. Ловя лицом струи ставшего прохладным ночного ветерка и о чем-то оживленно судача, россияне шли на ужин в небольшую столовую при общежитии, напоминавшем своей формой те, которые в России некогда именовались бараками. Впрочем, в отличие от угрюмых неказистых деревянных сооружений, этот барак выглядел весьма современно и цивилизованно. Внешние стены отделаны голубым пластиком, несколько кондиционеров, крыша из синей и белой металлочерепицы, покрытая атмосфероустойчивым пластиком. Да и внутри обстановка была как в довольно приличной гостинице. Отменного качества мебель, телевизоры, холодильники. Когда российские техники входили в столовую, Валентина Подгорина догнал заместитель начальника авиабазы, заведующий ее хозяйственной частью, крепкий смуглолицый бодрячок Раджа Пантоу. Смешивая английские и русские слова, Раджа сообщил, что завтра вечером в расположенном не слишком далеко от авиабазы кафе с английским названием Triple Fortune, что означало «тройная удача», состоится традиционный вечер дружбы, в котором участвуют прежде всего выходцы из Европы и Северной Америки. Организовывать такие вечера начала жена хозяина, голландка по происхождению, которая лет 10 назад приехала сюда изучать тропических насекомых, да так здесь и осталась, выйдя замуж за индонезийца. Испытывая ностальгию по далекой родине, она решила каждую субботу посвящать встречам проживающих в Макассаре европейцев и американцев, а заодно и туристов, которым слегка поднадоела южная экзотика. Как уверял Раджа Пантоу, о прибытии на Сулавеси русских авиатехников В Макасаре наслышаны уже многие. Поэтому занесенные сюда волей судьбы русскоязычные граждане бывшего Союза, в числе которых встречались и кавказцы, и среднеазиаты, и украинцы, и белорусы, были бы не против встретиться с теми, кто нес в себе дух далекой родины. Более того, именно эта суббота посвящалась России и русской кухне. «If you не противо go in the cafe», на русско-английской смеси втолковывал он, «you may come к 8 часы вечер». Пообещав подумать, Валентин во время ужина сообщил своей бригаде о завтрашних посиделках в здешнем кафе. И если кое-кто сразу же засомневался, стоит ли туда идти, то большинство, включая летчиков, высказалось «за». Вся суббота прошла под знаком предстоящего мероприятия. Его горячо обсуждали, распаковывая ящики, начав предварительную подгонку к фюзеляжу плоскостей крыльев, тестируя аккумуляторы и генераторы питания, а к концу рабочего дня пойти в кафе настроились даже категоричные противники культпохода. Ровно в 7:35 по местному времени бригада российских летчиков, инженеров и техников в полном составе загрузилась в предоставленный Раджем Пантоу служебный автобус, а уже в 8 выгрузилась на ярко освещенной улице у призывно сияющего неоновыми огнями кафе современной европейской архитектуры со стеклянным вестибюлем, большими окнами, из которых доносилась «Надо же!» песню в исполнении какой-то российской рок-группы. Самые молодые тут же заметили маячившие в тени пальм, вызывающе разодетые женские фигуры, но заранее предупрежденные Валентином, что «дурака валять ни-ни», мужественно проигнорировали самых настырных красоток, хватавших их за рукава. «Сэр, take me, $20». Появление бригады россиян в кафе, уже довольно плотно заполненном весьма разношерстной публикой с преобладанием европейских лиц, было встречено дружным хором приветственных междометий. Чуть смущенно раскланившись, авиатехники расселись за специально выделенными для них тремя столиками и наконец-то смогли оглядеться. Интерьер кафе, типичный европейского стиля, разбавленный деталями местной экзотики, был дополнен и некоторыми элементами, напоминающими о России. На одной из стен висели репродукции картин русских художников, среди которых выделялись «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Девятый вал» Айвазовского и «Бурлаки на Волге» Репина. Последнее вызвало оживление среди авиатехников, увидевших в «Бурлаках» некое подобие самих себя. В программе вечера предусматривалось выступление некоего шансонье Макса, заезжей российской знаменитости, конкурс бардовского искусства для тех из посетителей, кто считал себя бардом, и состязание на скорость поедания гамбургеров. Кроме того, намечалось выступление местного фокусника, а также исполнителя народных песен с аккомпанементом на рибабе. Сделав заказ официантке в строгом одеянии, все же Индонезия — мусульманская страна, к счастью, немного владеющей английским, авиатехники с огорчением обнаружили, что халяльные принципы ислама распространяются и на здешнее общепитовское меню. В нем не нашлось ничего спиртосодержащего, в том числе и пива. Впрочем, чуть позже Валентину удалось раздобыть у некоего торговца контрабандным товаром по паре банок пива на каждого из членов бригады. Индонезийский бутлегер сам пробрался к столикам русских и, незаметно показав из-под полы средней величины алюминиевую банку пива, тихо уведомил на ломаном английском. $2, что означало $2 за банку. Быстренько скинувшись, авиатехники заказали доброхоту от контрабандного ремесла 20 с лишним банок, и моментально под их столиками оказались 3 наполненных банками пакета. Теперь пребывание в кафе стало куда более приятным и радующим душу. Вскоре началась и намеченная программа. Хозяйка кафе, большей частью по-английски, но ухитрившись вставить и несколько русских слов, поприветствовала гостей и объявила выход шансонье Макса. На небольшой эстраде появился длинноволосый молодой человек, субтильного телосложения, с гитарой на ремне. Вопреки опасениям авиатехников, он оказался вполне одаренным исполнителем, спев несколько песен на русском и английском языках. Затем начался конкурс бардовского мастерства. Под гитару и даже без музыкального сопровождения соискатели вокальных лавров с той или иной степенью одаренности или, напротив, бездарности, пели с эстрады, каждый на своем языке. Почуяв себе после незаметно опорожненной банки пива тягу к прекрасному, на эстраду вышел и один из авиатехников, бывший ВВСник Алексей Комовой. Выпросив у одного из местных бардов гитару, он немного подкрутил колки, после чего в индонезийском кафе зазвучало нечто невероятное. Типичный дембельский хит на все времена. «Покидая чужие края дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они». Пел Алексей задушевно, с некоторым даже надрывом, чистым звучным тенором. И хотя большинство слушателей вообще не поняло, о чем эта песня, аплодисменты Комовой сорвал чуть ли не самые громкие. После конкурсного гамбургера-пожирания, в котором россияне участвовать не рискнули, состоялось выступление фокусника. Тот глотал горящие предметы и извлекал из рукава ту живую птичку, то полный до краев стакан воды и иную всякую всячину. Ну а под занавес на эстраде появился пожилой индонезиец, который, водя смычком по двуструнному инструменту с гортанным загадочным звуком, исполнил что-то патетически эпическое. Часов около 11, когда бригада снова загрузилась в автобус, Валентин внезапно обнаружил, что двоих членов бригады не хватает. На погрузку не пришли все тот же Комовой и Юрий Зызин. Вернувшись в кафе и не найдя там ни того, ни другого, Подгорин заподозрил, что те могли самовольно сорваться куда-нибудь за спиртным. Но, по словам одного из авиатехников, Николая Рогова, выходя из кафе, он заметил две тени, мелькнувшие в сторону красоток, подпиравших пальмы, хотя и подумать не мог, что это Леха с Юркой. Матерно выругавшись, Валентин попросил шофера вести их на авиабазу. Всю дорогу он ворчал себе под нос, что таких несерьезных разгильдяев, как Леха с Юркой, нельзя не то что пускать в Индонезию, а даже у себя в Комсомольске надо водить на работу под конвоем. Блин, горелый, случись чего с этими двумя охламонами, что я их матерям и женам скажу. Но, как видно, не судьба была Юрию и Алексею бесследно сгинуть на чужбине. К утру они обнаружились в своих комнатах, чрезвычайно усталые и довольные жизнью. Вызвав их в коридор, Валентин отчехвостил обоих за самодеятельность, напомнив, что они не у себя на Амуре, а в чужой стране, где можно исчезнуть, как иголка в стоге сена. «Вы чем оба думали, когда снимали здешних проституток? Вы в своем уме?» Сурово внушал он обоим провинившимся. «Мало того, что подхватите какую-нибудь заразу, так еще и дипломатический скандал может вспыхнуть. Здесь это дело считается прелюбодеянием, которое наказывается тюремным сроком. Дошло?» «Валентин Романович, мы вообще в какое время живем?» Язвительным тоном поинтересовался Зызин и, немного помолчав, неожиданно взорвался. «Помню, пацаном был. Всем заправляли парткомы, месткомы, райкомы, обкомы. Как в песне у Высоцкого про поездку за границу. Сейчас вроде другое время, а все так и осталось. Я что, ребенок, чтобы меня водили за ручку? Я взрослый человек, и за себя отвечаю сам». «Да, ты взрослый человек, но рассуждаешь, как сопливый пацан», — укоризненно покачал головой Подгорин. «Если бы ты сюда приехал как турист, тогда мог бы рассуждать именно так. Но ты представляешь авиационное предприятие, которое заключило крупный контракт, и кровь из носу обязана его выполнить. А ты знаешь, сколько конкурентов спит и видит, чтобы мы тут обделались со своими поставками, и чтобы их сорвать, они могут пойти на все что угодно. Если бы с вами что-то случилось, намеченные сроки пошли бы к чертям собачьим. И кто тогда захочет иметь с нами дело? Что, Забыли времена, когда завод месяцами простаивал в ожидании заказов.